客服。20:05. Добрый вечер. Еще раз у микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Ищем выход». Просто хочу напомнить тем, кто удивился, услышав меня в это время и в понедельник. На месте Евгения Альбацес. Обычно идет ее передача. Она сейчас в отпуске. Поэтому мы тут немножечко так тасуем колоду туда-сюда. Вот сегодня мне выпал этот джокер. За закрытой дверью есть ли гражданские права у заключенных? Тема сегодняшней передачи. Это своего рода такое продолжение нашей встречи с Генри Марковичем Резником, который мы здесь проводили в минувшую пятницу, когда говорили о том, как сочетаются в нашей стране законность и справедливость. А сейчас в студии рядом со мной главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.
Добрый вечер.
Я приветствую вас. Иван Павлов, руководитель команды 29, надеюсь, с нами по скайпу, по телефону, или как он там? Иван, вы здесь?
Добрый вечер.
Да. Вы на скайпе, да, я так понимаю? Да, очень приятно. Здравствуйте, дорогой Иван. Ну, и мы ждем еще, вернее, не ждем, мы начинаем передачу, и надеюсь, к нам присоединится по ходу программы Ева Меркачева, журналист «Московского комсомольца», член общественной наблюдательной комиссии. Она вот уже здесь на подходе, знаем, что паркуется, поэтому совсем скоро, наверное, появится в нашей студии. Ну, давайте вот с чего начнем. Мне бы хотелось просто по новостям вас спросить, как у экспертов сегодняшняя шокирующая новость, которую все обсуждают, это расследование Ильи Рождественского, которое было опубликовано на сайте Republic и не было опубликовано на его родном месте работы в РБК, которое посвящено совершенно жутким подробностям существования секретной пыточной тюрьмы, то ли ФСБ, то ли каких-то других спецсиловых структур. Скажите, пожалуйста, вы как опытные люди, и Иван, и Сергей, насколько это может быть правдой? И убедительны ли те доказательства, которые приведены в этом расследовании, Ильи, Сергей?
Ну, с моей точки зрения, это не то, чтобы там практически я уверен, что примерно так и есть. Вопрос, что мы называем это слово тюрьмой, я не уверен. Просто такая ситуация, что сразу слово тюрьма, какое-то специальное здание, помещение. Тут мы даже не знаем четко, о чем идет речь. Я допускаю, что, может быть, это не одно место, а там несколько, они там каждые пару месяцев меняются. Но то, что какое-то есть что-то, какое-то помещение, где могут проводить следственные действия, я думаю, так, скорее всего, и есть, потому что слишком много свидетельств, слишком большие зазоры между там, появлением, исчезновением людей и потом появлением их в публичном пространстве, где-то они должны находиться в это время. И нет никаких сомнений, что это именно ФСБ, потому что, ну, кто еще может обеспечивать оперативную сопровождение дел по там, терроризму или по тяжким преступлениям, да, таким как вот убийца Буданова, это тяжкие преступления, и там, да, убийство Плетковской то же самое было, да, но просто имеется в виду, что тут оперативное сопровождение очевидно какое. В этом плане я думаю, что примерно все так и есть. Единственный вопрос в терминологии, все говорят о некоем, да, тюрьме ФСБ, я думаю, это там не тюрьма в привычном смысле это слово, какое-то помещение.
Подвал какой-нибудь.
Помещение какое-то, подвал, может быть, дом, там, не знаю, ну, все что угодно, и, возможно, это вот не единственное помещение, которое они могли кого-то возить.
Иван, ваше впечатление?
Ну, я согласен с Сергеем. Полагаю, что это как бы уже такое не наше изобретение, секретные тюрьмы. Вон в Соединенных Штатах и то это все делается. Но там это все выводится за территорию государства для того, чтобы избежать возможность применения вот этих демократических и либеральных всех ценностей и законов по отношению к тем лицам, которые содержатся в таких заведениях, а также по отношению к тем лицам, которые работают в этих заведениях. Ну, мы знаем печально известные примеры там, Гуантанамо Бэй, Абу Грейв, где содержатся и содержались и продолжают содержаться, к сожалению, лица, обвиняемые в терроризме. Ну, вот видите, как в нашей стране, вероятно, не стесняются того, что это вступает в некоторые противоречия с Конституцией и внутренними законами, и, в общем, организуют подобные учреждения на территории России. Ну, скорее всего, конечно, прячут, может быть, как это предположил Илья, достаточно обоснованно предположил, скорее всего, на территории какой-нибудь воинской части, все это происходит. Ну вот я считаю, что это предположение достаточно обоснованное.
Ну вот смотрите, это такие оперативно-следственные мероприятия, так это называется на официальном языке, да, но тем не менее это абсолютно, как на мой взгляд, дилетантский, абсолютно вне всяких законов. Поскольку самое главное, помимо всех ужасов, которые мы прочитали в этом расследовании, подробности этих пыток, и как с людьми обращаются, как с животными, то есть они вообще не люди, какие там граждане, просто не люди. Но то, что после того, когда выбиваются нужные показания, делается имитация задержания, и, собственно, именно с этого момента, с этого видео оперативного, начинается официальная жизнь этого следствия. А до этого ничего не было. Вот тут разве нету повода для настоящего скандала? Ну, что идее, люди вне закона.
Ну, по идее, конечно, с одной стороны, есть повод для настоящего скандала, с другой стороны, конечно, надо понимать, как будут отвечать сотрудники ФСБ. Ну, то есть, ну, у нас, конечно, одна сторона, это просто надо понять, как они примерно будут говорить. Они будут говорить, что им это время нужно для выяснения связи, мотивов, связанные, не связанные, что нельзя раньше времени объявить, чтобы там, да, какие-то потенциальные пособники куда-то бы скрылись. Я просто пытаюсь объяснить их действия. Я уверен, что они примерно так внутри. И вот сегодняшний скандал, я уверен, все, кто надо, прочитали Илью и Репаблик. Все, кто надо, уже провели какие нужны совещания. Люди, которые, да, причастны каким-то образом к вот к этим событиям, они примерно так и объясняли. Не, ну вы понимаете, мы так примерно работаем, у нас примерно именно такая логика, нам нужно это вот это время, чтобы узнать все подробности, чтобы узнать пособников, чтобы они не успели скрыться. Я думаю, они примерно так будут отвечать. Нужно ли расследование? Ну, наверное, нужно, только другое дело, на него особо надеяться вряд ли стоит.
Я хочу сказать, что к нам присоединилась Ева Меркачева, журналист МК, член общественной наблюдательной комиссии. Ев, возьмите, пожалуйста, наушники, потому да, что с нами спасибо. Еще Иван Павлов.
Иван Павлов, да, спасибо.
Да, да, да. Спасибо. Я бы хотела вас услышать. Мы сейчас обсуждаем вот сегодняшний сюжет с секретным пыточным объектом ФСБ. Насколько это, возможно, может быть правдой? Верите ли вы в существование такого рода заведений закрытых?
Ну, на самом деле, может быть, все что угодно. Хотя вот если логически рассудить, я вот что думаю. Вот тюрьма Лефортово, она у нас наполовину свободная. Плюс там есть подземные помещения, куда легко можно было бы там сводить и делать вообще все что угодно. Лубянка, тоже подвалы. Поэтому куда куда-то отвозить в Подмосковье зачем-то, мне кажется, это слишком проблематично и сложно было бы. Вот поэтому, только исходя из логики, я бы, наверное, поставила под сомнение, но лучше всего спросить у самих заключенных. Мы, собственно, собираемся это сделать. Мы завтра пойдем к ним, мы спросим у них, а если они подтвердят, мы сообщим об этом обществу. Надеюсь, там вообще разрешат задать такие вопросы, потому что в последнее время очень странный режим в Лефортово. Они считают, что правозащитники не имеют права спрашивать ни о чем, что происходит вне пределов Лефортово. То есть, грубо говоря, там вот если человека задержали, его поместили в какую-то машину, куда-то везли, они считают, что эти вопросы не входят в нашу компетенцию. Хотя мы неоднократно настаивали, что все, что происходит с человеком с момента задержания, это как раз зона ответственности правозащитников. Мы считаем, что человек находится в той же машине, даже милицейской, не по своей воле, и это есть место принудительного содержания. Соответственно, это вот как раз подходит под закон в общественном контроле.
Вы хотели еще...
Да, я кратко хотел просто по поводу логики возразить. Просто в Лефортово, когда они поступают, все, они уже официально на счету, они записаны, а тут они все-таки в серой зоне. Непонятно, где они, что они, и, в принципе, да...
Ну, по идее, могут и не записать их, на самом деле.
Но тяжелее обычно все-таки не записать.
Ну, если сложности, конечно. Ну, плюс, конечно, есть вот эта вот зона ответственности по ведомствам. Все-таки, как бы то ни было, Лефортово, хотя бы официально, оно относится к зоне ведения ФСИН России, а не ФСБ.
Иван, да.
Я со своей стороны хотел бы здесь Сергея больше поддержать, поскольку и Лефортово, и здание на Лубянке – это так называемые режимные объекты, где особый пропускной режим, и есть определенные как бы журналы, где все это регистрируется. Просто человек туда завозят, или он туда заходит, он регистрируется, да, в определенном журнале. Даже мы, адвокаты, регистрируемся несколько раз, в несколько журналов ведется. Журнал, там, когда мы туда приходим и отдаем требования для встречи со своим подзащитным. Журнал, когда и сколько времени мы провели вместе с подзащитным. То есть... Там достаточно очень много доказательств того, что человек содержится. А ведь на самом деле мотивация и как бы вот интенции все связанные с организацией вот таких вот учреждений неформальных связано именно с тем, чтобы держать без всяких доказательств, чтобы потом никто не смог предъявить обвинение в пытках. Ведь на самом деле мы сейчас можем сколько угодно там долго как бы обсуждать это и обвинять ФСБ или там другие какие-то спецслужбы в организации этих учреждений, они просто будут отказываться, потому что даже по российским законам им будет грозить суровое наказание, уголовное наказание за то, что они делают. Пусть даже с лицами, которые обвиняются или впоследствии будут обвиняться в преступлениях террористической направленности.
Ну, вы знаете, все равно, конечно, мы с такими случаями сталкиваемся очень часто, и здесь связано это не только с такими громкими делами или с такими серьезными обвинениями, как терроризм. На память сразу пришла история с Леонидом Развожаевым, которая тоже была похожая, по сути, когда неизвестно кто, неизвестно куда, неизвестно зачем, и в итоге человек просто сам дал уже показания, и, как я помню, на одном из заседаний суда он узнал из присутствующих на суде людей, узнал того, кто, собственно, его пытал. Потому что это тоже пытка. Вообще, если говорить о пытках, об их формах сегодня, они запрещены всеми возможными законами, конституциями, конвенциями и прочим. Конечно же, все запрещено. Но вот, допустим, Ева, которая обнаружила Антона Мамаева. Да, этого человека, по сути, он подвергся не то что пытке, а просто он мог умереть. И никто бы не узнал. Вот как вы его обнаружили? Это же совершенно случайно, я так понимаю.
Да, мы мониторили больницу «Матросская тишина». У нас был список заключенных, по которым обратились их родственники. Они говорили, что там им либо не оказывается медицинская помощь, либо им нужна какая-то другого рода помощь. И в списке этих людей был Мамаев. Мы обходили палаты камеры. Там, кстати, есть совершенно разные, есть очень приличные. Они прям похожи на больничные палаты. А есть такие, что, вот я вас уверяю, хуже, там, чем вообще представить себе даже невозможно. Но это вот процесс, как они нам объясняют, ремонт, он длительный, поэтому будет и плохое, и хорошее. Но у нас есть всегда по этому поводу подозрение, что почему кого-то помещают всегда только в плохие палаты камеры, а кого-то только в хорошие. Вот. Это всегда такая, мне кажется, есть возможность коррупции какой-то. Но, тем не менее, Антон Мамаева мы нашли в реанимации или отделении ПИТ, интенсивной терапии. Мы туда пришли, открыли нам эту палату, надзиратели, мы увидели, что там три человека, точнее, мы двоих сначала увидели. Один был с инсультом, лежачий, второй был ходячий. И потом мы просто увидели голову какую-то, нам не видно было ни рук, ни ног. Вот. И она издала какой-то звук. Это, собственно, и был Антон Мамаев. А вот тот ходячий сокамерник его нам поднял, вот, поправил ему руки, ноги, потому что он к тому моменту совершенно уже не мог ничем шевелить. И мы просто вот какое-то время стояли беззвучно. Мы не могли ничего сказать. И был начальник медчасти, у которой тоже был полный шок и ужас в глазах. И я помню, я первая пришла в себя и сказала: а судья вас видел, прежде чем назначить вам срок? Он сказал: да, судья видел. И прокурор видел. Прокурор запросил 6 лет, судья 4,5 года. Я говорю: а на самом деле как там все происходило? И вот он рассказывал, что он на суде сам лично объяснял, что узнал все про свою болезнь и что выяснил, что в среднем люди живут до 30 лет. Ему сейчас 28, и поэтому вот тот срок, который ему запрашивает прокурор, 6 лет, априори он невозможен для него. Это означает, что они его обрекли на то, чтобы умирать, и умирать мучительно вот в условиях такой вот полнейшей изоляции в тюрьме. И я говорю: они все это выслушали, никак не отреагировали. И он говорит: ну как, вот скостил срок судья на 1,5 года. Вот я считаю, это, конечно, все ужасно, тем более, знаете, вот мне кто-то сказал, что нельзя относиться к инвалидам по-другому, чем к обычным гражданам, если они совершают преступление, допустим. Но в таком случае мы, во-первых, должны реально понимать, что у нас есть тюрьма, где обеспечивают им уход. Антону Мамаеву нужен был уход просто ежесекундный. То есть вот постоянно при нем должен быть какой-то человек, потому что сам он не может справиться. У нас таких тюрем нет. У нас вообще нет специализированных тюрем для инвалидов. Подразумевается, что человек может как-то сам себя обслужить. Поэтому, когда у нас колясочники оказываются в колониях, там тоже большая беда. Там нет ни пандусов, ни порч, ничего. Обычно колясочники договариваются за какие-то деньги, что за ними ухаживает, присматривает какой-то осужденный. Но все это тоже очень мучительно, потому что там в его сторону другие арестанты могут там и какие-то слова говорить. Кто-то лишний раз не отнесет его в баню помыться, там кто-то в туалет не отнесет. Это вот целая история, это целая трагедия ужасная. И раз так, раз наши тюрьмы не приспособлены, да более того, есть заболевание, которое редчайшее, которое вот, ну, настолько вот прям поражается со своими последствиями, почему было не дать условный срок? Допустим, он виноват, хотя я сомневаюсь.
Но, допустим, в разбое обвиняется, да?
Да, в разбое. что уже смешно, когда смотришь на такого человека, ну какой разбой. И вот эта вот жестокость нашей системы, вот мне кажется, на примере Антона Мамаева мы, в принципе, затронули тему о том, почему такие жестокие, почему жестокие прокуроры, почему жестокие судьи, что происходит. Ну, не так велика была бы трагедия, да, там какой-то мотороллер похитили у двух взрослых мужиков. То есть Антон Мамаев там не совершил какое-то преступление, которое повлекло бы не на смерть человека там, или какие-то вещи, ничего подобного. Откуда такая жестокость? Обязательно посадить. Знаете, причем на самом деле это ведь не позиция там, в того же Верховного суда. Наоборот, когда председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев говорит всегда о гуманизации, он мне даже в интервью как-то рассказывал, в МКАМ публиковали, он говорит, что не понимает, почему судья вместо того, чтобы там, дать условный срок и освободить человека, считает, что обязательно надо дать ему реальный, пусть сидит. Он говорит, я не понимаю, почему так происходит. И я не понимаю. В чем проблема?
Но здесь еще отдельная тема. Вообще, вот, когда людей заключают под стражу до суда, да, без всяких на то причин, когда речь идет не об убийцах, а насильниках, которые представляют там угрозу обществу, да, о людях, которых осуждают, там, не знаю, даже за экономические какие-то финансовые нарушения. Я вот сейчас слежу, Сергей рассказывал до эфира, за делом 7-й студии, по которой 3 человека задержано. Юрий Итин, директор театра имени Волкова, находится под домашним арестом, а Нина Масляева, бухгалтер 7-й студии, и Алексей Малобродский, бывший директор Гоголь-центра, они находятся под стражей. И я помню, что когда Алексей был арестован, он содержался сначала на Петровке, и если бы не Кагаршин, вот ваша коллега по НК, никто бы не узнал, что к нему подсадили какого-то там уголовника, да-да-да, который просто его пугал. Просто вот запугил, как я это расцениваю, тоже квалифицирую лично я как гражданин, считаю, что это пытка, это способ пытки, выбить показания из человека.
Ну, я тоже была у него уже в СИЗО, он сейчас находится в Кремлевском централе, так называемом. Вот, там ничего такого нет, никаких пыток, это один из самых благополучных изоляторов.
Но зачем он сидит?
Зачем он сидит? Все заключенные, его сокамерники говорят, ну ладно мы там, даже по экономическим делам, бизнесмены, там, там зам губернаторов, говорят, ладно мы, но этот же человек из культуры вообще, культурный парень, парень, который был организатором одного из крупнейших фестивалей. Сейчас фестиваль вот должен состояться в октябре-ноябре, он боится, что без него ничего не произойдет, потому что он писал программу, это все для детей, в Воронеже должно было происходить. Зачем? Зачем его сажать было, изолировать? Что бы он сделал, оставшись на свободе? Что? Он пошел бы кого-то убил, я не могу понять, что он ограбил бы кого-то. Но нет, все же понимают, что это не так. За него поручилось столько общественных деятелей, столько деятелей культуры. И получается, что следствие и суд в данном случае просто плюет на наше с вами общественное мнение. То есть вот есть мы делегировали эти полномочия вот там тому же прокурору, тому же там, не знаю, следователю. И вместо того, чтобы защищать нас, он защищает нас от Малобродского? Нет, конечно. Они, наоборот, непонятно вот этим способом нам пытаются донести, что мы ничего не значим. И что любого из нас могут закрыть, да, и без всяких там на то причин.
Я хочу к Ивану обратиться.
Да-да. Решают вполне понятную корпоративную задачу, связанную с необходимостью там повышения раскрываемости, эффективности проведения предварительного расследования. Причем они все, не только как бы следователи, но и прокуроры, и даже судьи, вот вовлечены в эту деятельность. Поэтому содержание под стражей сейчас рассматривается, должна нами всеми рассматриваться не как какая-то мера пресечения, а мера, направленная на то, чтобы сломать человека и заставить его сотрудничать с органами предварительного расследования. Иными словами, просто признаться, иногда даже в том признаться, что он не делал.
Еще один пример можно приведу, если позволите. Просто вот у меня история, это потрясла, чудовищная история. Была громкая перестрелка в поселке Рассказовка, это Новая Москва, и там тогда чеченцы перестреливались с сотрудниками МЧС, которые прибыли на аварию на одной. Но неважно. В общем, громко было дело, все написали новостные ленты в топах, поэтому быстро решили задержать кого-то. И схватили, в числе прочих, двух совершенно парней, вот непричастных ни к чему, которые проходили мимо. 3 года они отсидели в Бутырке. 3 года.
Без суда.
Без суда. Просто под стражей 3 года. За это время, я не знаю, как бился за них председатель Совета по правам человека при президенте Федотов. Михаил Федотов сказал, что он вообще не сомневается в том, что они невиновны. Они собрали сами доказательную базу. В СПЧ есть там бывший следователь, профессор уголовного права, который разбил все обвинение и сказал, что это все ничтожно. Там даже там пистолет, который был уликой, выяснился, что они подбросили эти следователи. Это был чужой пистолет. Более того, самое смешное, что произошло. Нашлись настоящие люди, участвовавшие в драке. Они пришли и сказали, это мы, и положили тот пистолет, из которого стреляли. Что вы думаете, парни сидели. И в итоге случилось все-таки чудо через 3 года. Но это потому, что Федотов еще много там поднимал шума, и все равно это очень все долго. Случилось чудо, и суд отпустил этих парней. Это вот случилось буквально недавно. Что вы думаете, в 10-дневный срок, в последний день, прокуратура внесла протест и сказала, мы против. Я не знаю, большего безумия, на мой взгляд, вообще быть не могло. То есть вот вообще случилось чудо, да, какое-то. Представьте, это почти как пациент, который был в коме 3 года, наконец он ожил, и тут же его пристрелить. Это сделала прокуратура, причем я сейчас не понимаю вообще, в чем роль прокурора заключается. Ведь он государственный обвинитель и защитник в том числе. Ведь он должен, наоборот, там следователь ошибся, окей, там считаем, что судью подкупили, но прокурор имеет право внести представление, имеет право потребовать закрытия уголовного дела. Еще множество функций. То есть он контролирующий, надзирающий. Вместо этого они для того, чтобы покрыть вот все то, что за 3 года было сделано, а ведь в итоге надо наказывать того же прокурора Западного округа, который все время писал, что он согласен, продлеваем арест, а родители сколько ходили, говорили, что это не те люди. Вот, ну, и вместо того, чтобы вот сейчас вот просто отпустить хотя бы этих парней, да, там они и так уже все заработали кучу заболеваний. Один до сих пор под капельницей. Молодые парни, они их угробили. Прокурор вносит протест. Я не знаю, как это назвать. Мне кажется, это какая-то деградация, что ли, чудовищная.
Кстати, возвращаясь к делу Алексея Малобродского, на последнем судебном заседании, где как раз стоял вопрос о продлении меры пресечения, определении меры пресечения, да, там прокурор вообще признал незаконным сам факт задержания Алексея Малобродского. Это зафиксировано во всех протоколах. И тем не менее, судья принимает решение, продлевает срок содержания под стражей еще до середины октября. Так что...
Тут хороший пример с прокурором, плохой судьей. Да, тут видите, как оно меняет. Они ролями иногда меняются. Но хорошо, если бы они в одной связке делали какое-то благое дело.
Вот по поводу серых зон. Возможно ли, я уже к Сергею хочу обратиться, возможно ли вообще отследить сегодня путь человека, которому предъявлено обвинение, которого задерживают, и дальше что с ним происходит? Там серая зона с самого начала начинается?
Нет, серая зона бывает обычно с момента, когда его реально задержали, до того момента, пока реально объявили о том, что он задержан. Вот она, в чем суть серой зоны. Да, вот это и есть серая зона. Он задержан, там у нее есть адвокаты, официальное заявление какое-то, все обычно. Но на самом деле часто бывает, он задержан, у него все равно такая, ну, не серая, она такая, ну, тяжелое время. Государственный защитник очень часто не пускает защитников. На самом деле вот эти первые часы, иногда дни с момента задержания, они очень тяжелые. И, конечно, самое плохое, когда ничего о человеке неизвестно. Но, опять же, если мы говорим о делах все-таки по терроризму, тут очень простое объяснение сотрудникам ФСБ, да, для чего это нужно, безопасность там и все прочее.
А если не терроризм?
А если не терроризм, конечно, тут возникают вопросы, но все-таки таких случаев вот вопиющих, чтобы очень долго держали, где неизвестно где, все-таки я так...
Нет, даже если известно где, все равно мы не знаем, что там происходит с человеком.
А вот это уже очень хороший момент.
Что его спрашивают, что ему предъявляют, да, в каких условиях он содержится.
А если ошибка произошла?
Да, если произошла ошибка.
Да, но у них вот всегда есть объяснение. Вот он у нас находится, вот там адвокат, другой адвокат попасть не мог. Там дальше начинается очень четкая, понятная защита. Я немножко вернусь к вашим словам, да, про прокуратуру, СК, суды. У нас же главная проблема – дисбаланс вот всех этих силовых структур. Ну, чудовищный дисбаланс, да. Чем занимается прокуратура, вообще не очень понятно в последнее время. Ну, то есть, что она есть, то ее нет. Вот по делам 26 марта тоже прокуратура была против. И там против меры пресечения. Сегодня отпустили Богатого под домашний арест. Они 3 дня подряд возражали. И все равно его отправили в СИЗО. Потому что СК, знаете, как...
Там, кстати, следствие требовало его освободить.
Это сегодня.
Да? Сегодня.
Да. Тоже интересно, что там произошло. Да,
как
вот этот дисбаланс.
Да, вот они...
Нет, на самом деле, внутри мы можем примерно понять, что они там типа почитали, посмотрели, понесли каким-то начальникам в СК, и сказали, ну да, немножко перегнули палку, видимо,
ну,
не
дураки,
он.
Да, как
не он. Ну, давайте как-то мы так это вот... Домашний арест очень хороший знак. Я думаю, кстати, дело не закроют, не смягчат, но, надеюсь, он не сядет в тюрьму, по крайней мере. Этот дисбаланс чудовищный.
Вы знаете, вот по поводу серых зон, мне на самом деле даже не то, как кажется, страшно, да, что есть такие зоны, может быть, это нужно, допустим, да, и терроризм – это страшное преступление, хуже нет, и, в принципе, мало найдется кто будет жалеть террориста. Но вот у меня вопрос по попыткам. Вы знаете, не обязательно террористов, не обязательно в серых зонах, мне очень многие люди в последнее время рассказывают про пытки током.
Да,
показывают, да, показывают шрамы, и это действительно похоже на то, что вот так пытают током, причем рассказывают какую-то там, мне это не укладывается в голове, как проволока обматывает большой палец ноги, там еще какие-то
это вещи. Это то, что вот... Раз в этом расследовании.
Да, вот как-то все очень стандартно, да, и получается, что вряд ли будут врать со всех концов люди и рассказывать одно и то же. У меня вопрос, зачем это делать? Есть единственное объяснение, настолько некачественно ведется следствие, настолько непрофессионалы, что они не могут, ну, человека расколоть словами, да, там, я не говорю, там, быть как Глеб Жеглов-Шарапов, они могут только бить и пытать, и только так они могут общаться, в принципе, но это же неправильно. Давайте, может быть, учить их, давайте, может быть, направим их на курсы повышения квалификации, не знаю, какие-то школы создадим.
Они добиваются признания, поскольку, как известно, в советском суде признание царица доказательств, да, этого достаточно.
И
да,
это тоже неправильно. К сожалению, да. Вот об этом говорили в Верховном суде, была конференция научная, и там профессора уголовного права говорили, что так быть не должно. Мало человек, что признался, нужно, судья должен доказать.
У нас сейчас выпуск новостей. Иван, я вас попрошу тогда после новостей, чтобы вы немножко рассказали о своем исследовании, да, которое вы проводили, как раз связанное с процессом гуманизации, я беру в кавычки это слово, о том, по каким статьям за последние годы в основном судят людей, сажают людей. То есть, по сути, такая репрессивная машина, она работает как раз на поиск врагов народа и врагов России. Да?
Хорошо.
Расскажите об этом немножко. Да, сейчас новости.
Ищем выход. Ищем выход.
Возвращаемся в программу. Сегодня мы говорим о гражданских правах заключенных или взятых под стражу. За закрытой дверью тема нашей сегодняшней передачи. И здесь в нашей студии Ева Меркачева, журналист МК и член общественной наблюдательной комиссии. Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны». И по скайпу с нами Иван Павлов, адвокат, руководитель команды 29. А вот тут как раз когда новости шли, мы потом обменялись с нашими гостями, что в каком мире мы живем. Мы живем вообще в мире какого-то, как будто мы все в зоне находимся.
Да, вот я говорю,
да,
что...
Да, все новости начинаются и кончаются. Да,
пришел бы, в итоге найдется человек, который все равно сойдется все на разговор о том, кто у кого сидит, кто на кого против дела заведены.
Да,
и вообще все оказываются. Либо следователи, либо прокуроры, либо сидельцы, либо родственники сидельцев, либо друзья. Вообще страна какая-то безумие.
Ну, кстати, вот проходил сейчас марш за свободу интернета в воскресенье, и там среди плакатов я обратила внимание, девушка держала такой плакат рукописный, на котором было написано: «Мой прадед сидел за анекдот, а я сяду за репост». Вот, собственно, вот так оно все и закольцевалось. Иван, вот вы нам расскажите по статистике, за что сажают сегодня людей, за что хватают?
Да за все хватает. На самом деле, вы правильно абсолютно подметили, что вообще не проходит и недели, чтобы не было какая-то, чтобы не проходила какая-то новость о том, что кого-то задержали, кого-то арестовали, кого-то посадили под домашний арест или у кого-то провели обыск. И вот это постоянно, постоянно что-то происходит. Мы живем действительно в таком вот в такой ситуации, когда вот эти вот брутальные действия постоянно нас преследуют с экранов телевизоров, все это освещается, средства массовой информации об этом пишут. Ну вот мы, например, провели тут исследование, не знаю, можно ли назвать это полноценным исследованием, просто нарисовали на самом деле красивую картинку, такую иллюстрацию, которая, ну, без лишних слов говорит о том, насколько как бы повысилась вот это экстремизм в государственных масштабах таких. Вот мы взяли главу 29 Уголовного кодекса, которая определяет преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Это, ну, прежде всего, это там шпионаж, государственная измена и море преступлений экстремистской направленности, которое, в общем, подавляющее число вот в этой главе находится.
Это 282-я статья, да?
Это 282-я и всякие 282-е со значками «прим», со значком «2» и так далее и тому подобное. Так вот, вот если в 2003 году число осужденных за преступления по этой главе было 21 человек, то в 2016 году число осужденных уже составило около 600, 588. То есть в 28 раз увеличилось число осужденных за 13 лет. только в 2009 году, то есть это постоянно вот увеличивалось практически в геометрической прогрессии, и только в 2009 году по сравнению с 2008 годом число осужденных незначительно снизилось. Но это некоторые говорят, что это вот первый год был Медведева, такая вот оттепель, все думали, что вот как хорошо. И, но потом все равно в 2010, в 2011 это уже наблюдался такой устойчивый рост. Но я уже не говорю про 2012 и 2013 годы.
И о чем это говорит, на ваш взгляд?
Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, как, ведь, знаете, как на самом деле объективно преступников-то ну, больше-то не становится. Мы живем абсолютно в одной и той же стране. Просто преступниками начинают назначать уже людей. Ну, вот Ева очень хорошо знает, она принимала участие, даже ходила в Лефортово к женщине, жительнице Сочи, которую обвиняли в государственной измене за то, что она направила СМС своему знакомому в Грузию в 2008 году. В том, что вот увидела, как по железной дороге идет состав с военной техники, направила СМС еще до того, как события эти в августе происходили, в апреле. В апреле 2008 года направила СМС своему знакомому о том, что видела, как железнодорожный состав, груженный военной техникой, идет в сторону Абхазии по городу Сочи. Все могли видеть этот состав. И потом выясняется, что вдруг решили, что это на самом деле государственная тайна. Ее за эту СМС-ку приговорили к 7 годам лишения свободы за государственную измену.
Ну, слава богу, ее история как раз так хорошо закончилась. Ее Путин помиловал благодаря тому, что удалось донести, так сказать, до его ушей это все безумие. Но там сейчас сидит еще две женщины, которые примерно за такое же преступление. Там тоже были СМС, они тоже обвиняются в госизмене. Их судьба вообще неизвестна.
Вообще, Ева, не раскрывайте всех секретов наших.
Да. Но, знаете, я вот что думаю. На самом деле, все, знаете, к чему свелось, что вот если удается там где-то президенту рассказать и донести о каком-то вот безумии, там типа репоста, да, или вот этой СМС, тогда вот этих людей освобождают. Но все нельзя в ручном режиме делать. Надо просто как-то нашим вообще силовикам включать мозги и начинать как-то вообще соображать, как выглядят все их поступки, все их уголовные дела на фоне мировой общественности. Ведь вот этот поиск постоянный врага, он ни к чему хорошему не приведет.
Ну, послушайте, все новые запретительные законы, новые поправки, они все подписываются, как я понимаю, тем же президентом Российской Федерации. Ведь, посмотрите, у нас за последние годы сколько добавилось и в кодекс по административным нарушениям запретов, и в уголовный кодекс. Мы, кстати, еще не говорили, вот еще одна статья за призыв там, к сепаратистским действиям.
Сепаратизм.
По сути, мы сейчас не имеем права обсуждать, чей Крым, да? Вот сейчас, потому что если сам факт этого обсуждения, он может послужить основой для обвинения вот, в разжигании сепаратизма. Я уж не говорю про все остальное, про все эти социальные группы за разжигание вражды, к которым вас могут посадить по 282 статье. Мой вопрос к вам ко всем. Правильно я понимаю, что 282 и еще вот эта, какая там глава, вы говорите, Иван?
29-е,
да? Это весь набор статей, которые, по сути, заменяют то, что было в советское время, 70-е, по-моему, за антисоветскую пропаганду,
70-е,
да? 58-е. Да, 58-е. Вот то, что сегодня, то, что защищало когда-то советский строй и государственную идеологию, сегодня вот такие вот придуманные способы защиты власти от своих граждан. Сергей.
Ну, мне кажется, все-таки пока рано сравнивать эти статьи. Я понимаю, что напрашивающееся сравнение все-таки пока, мне кажется, немножко не в этом дело. Тут надо просто посмотреть, кого судят по 282 статье. Все-таки явно не расправа над прямыми политическими оппонентами, как бы там ни было. А я думаю, тут надо, опять же, взять логику правоохранительных органов и их, откуда все это берется. Вот им сказали усилить борьбу с экстремизмом. Они это понимают по-своему, и с терроризмом. И это проблема очень большая, да, то есть они не умеют ничего, кроме как постепенно наращивать обороты и улучшать процесс.
Что задача-то ставится?
Знаете, как называется? Вот в соседнем районе у нас 5 экстремистов, угу, а у вас в этом году 2. Почему? Где ваши экстремисты?
Угу.
Вот
плохо
сидит
работает
какой-нибудь СК, плохо. не умеете работать.
Ну, на самом деле, я думаю, это от недостатка интеллекта и образования, и воспитания в том числе. Вот вы, кстати, говорили насчет президента, он-то как раз за гуманизацию всегда выступает, и всегда, когда к нему обращаются напрямую, он освобождает и подписывает указы.
Не всегда, ну что, ну сколько раз?
Ну, вот смотрите,
сколько?
Из «Мести» вот сейчас выпустили, ведь никто не думал.
Его человек, выпустили?
Ну, да, выпустят.
Мы еще этого не знаем.
Мы надеемся, очень, очень надеемся, а ведь человек приговорен к пожизненному сроку. Я так полагаю, что вся проблема у нас в том, что вот почему-то силовики как-то представляют искаженно вот опять-таки внутреннего врага.
То есть вы разделяете все-таки вот власть верховную и власть правоохранительную?
Власть на местах, да, потому что, ну, согласитесь, некоторые вещи, которые делают правоохранительные на местах, они априори, они выглядят безумными, и если там потом это доходит, вы знаете, там до президента того же, он говорит, там, ну, дураки, там, или еще что-то.
И что? А все равно сидят люди, вот дураки, не дураки, Серебренников, не, слава богу, от него отвели вот эту вот машину, да, репрессивную. Но люди-то сидят, вот про которых мы с вами говорим, седьмой студии, это театральное дело, оно все равно развивается, оно движется, и оно куда-то обязательно придет. А вот то, что вот Иван, кстати, защищал директора украинской библиотеки, да? Да, Иван?
Ну, да. Вы понимаете, как вот эксцесс исполнителя, конечно, у нас присутствует всегда, и инициатива, которая, знаете, как вроде как ненаказуемая, вот она везде проявляется, иногда и излишне, да, на местах правоохранительными органами. Но здесь не надо верховную власть как-то отодвигать на второй план, что они там
ничего
не виноваты.
Ничего не знают, да.
И такие условия, в которых это все возможно. Это статья такая появилась, резиновая. Понимаете, как и, что и практика применения тут, как говорится. И если есть такие возможности, есть потенциальные возможности применять резиновым образом эту статью, они обязательно будут именно таким образом ее и применять. И, конечно, значительная часть будет случайные люди, как, ну, я не знаю, как Богатов тот же, да? Ну вот случайно взяли, схватили, даже не подумали, может быть. Бросили человека за решетку. Сегодня, слава богу, немножечко как бы в себя пришли и поместили под домашний арест или что там ему сделали.
Да, под домашний арест.
Но понимаете как, эта статья заточена на точечное применение так для того, чтобы все общество дрожало.
Угу, страхи держать, конечно.
Чтобы держать страхи все общество. Для этого выбирают такие персоны, да, для того, чтобы вот посмотреть, что мы с ними сделаем. Подумайте, публиковать какой-то свой постик или делать ли какой-то репост ВКонтакте в следующий раз или нет.
Но каждый закон у нас проходит через чтение в Госдуме. Вот депутаты...
Так они это инициируют.
Которым их мы выбирали, получается. Мы народ их выбрали. Эти депутаты. Потом все дружно...
Нет, хороший человек, конечно. Он слишком доверчивый.
У меня вопросы к депутатам. Как так? А знаете, кстати, потом...
Они же это и придумывают.
Все ключевые законы пишутся в администрации президента. Как ни крути... Депутаты сейчас лишены возможности какой-то инициативы. Даже там пресловутые и одиозные законы там из пакета Яровой, они все равно появляются в недрах администрации президента. Потом вызывают того или иного депутата и говорят, вот тебе документик, ознакомься и подпиши и сам внесешь.
Давайте так, у нас сейчас остается там последние, там, сколько, 12 минут до конца программы. Мы понимаем, где мы живем, и понимаем, что за каждым углом тебя ждет статья. Да? А есть вещи, которых все-таки боятся силовые структуры, которые боятся, что называется, переходить какие-то границы? Или уже нет? Или обстоятельства здесь...
Ну, во-первых, конечно, боятся они публичности. Вот. Очень боятся.
Вот чем вы и занимаетесь.
Вот то, чем мы занимаемся, у нас на самом деле один из самых лучших законов в общественном контроле, который вообще существует в мире.
Пускают везде? Или есть трудности?
Трудности бывают, но в принципе пускают. И я считаю, что благодаря этому у нас, например, в СИЗО, вот в московских СИЗО, я уже не помню за последнее время случаев, когда бы кого-то там били или пытали, я правда реально не помню. То есть вот ИВС это для нас проблема до сих пор, беда. И вот последний раз в Матросской тишине в больнице лежал человек, который рассказывал, как его били, правда, не в самом ИВС, а еще в отделении полиции. Там была такая такая система, его задержали с наркотиками, видимо, хотели от него каких-то показаний, даже не на него самого, но на его там друзей. И было 3 ОМОНовца, по его словам, и, значит, 2 оперативника. Вот оперативники сначала двое сидят, с ним говорят, пиши. Он говорит, нет, я ничего не буду писать, я ни в чем не признаюсь. Оперативники выходят, заходят 3 ОМОНовца, бьют, он весь в крови, все в крови, там пол, потолок. Выходят ОМОНовцы, снова заходят 2 оперативника, говорят, ну что, ты передумал? Он говорит, я не передумал. Они немножечко еще от него говорят, потом опять уходят, снова заходят ОМОНовцы. И вот эта смена караула продолжалась до утра, по его словам. Ну, разумеется, когда на него смотришь, это, конечно, все ужасает, потому что наложили сколько-то швов, там, я не знаю, там на голове только, по-моему, 5 или 8 швов. Ну, руки, ноги, все избито. В СИЗО, когда он поступил, знаешь, мы сейчас СИЗО настолько вот плотно держим на контроле, начальник изолятора сам дал распоряжение, чтобы вот справку ему выдали о травмах, что он уже поступил с этими травмами, они заявление передали там в прокуратуру, в Следственный комитет, что человек побитый к ним приехал. Вот что здорово. Но у нас есть проблема вот опять-таки с отделениями полиции. Это большая беда.
Закрытые совсем, да?
Ну, в принципе, мы можем туда, но нет вот такого взаимодействия. Не так уж они нас боятся, потому что очень много отделений полиции, а все-таки нас мало. Нас 30 человек. Это для того, чтобы мониторить все вот эти отделы в Москве, надо гораздо больше. Вот. Ну, и плюс там какие-то могут быть вещи, там могут спрятать в какую-то комнату, пока следователь допрашивает, и мы можем не знать, что он там, не там, что с ним происходит. У нас раньше были истории, когда вот ФСКН был вообще ужасный, когда человека, какого-нибудь наркомана ловили, пристегивали его к гирям, у них были огромные гири, прям не знаю там сколько килограмм, оставляли так на ночь, человек не мог шевелиться, потому что он весь в гирях был. И это 21 век, это современная Россия. Вот это позорище. Понимаете, я считаю, что вот такие люди, оперативники, они априори позорят и унижают всех нас, и их надо наказывать.
Сергей, а по вашей информации по поводу вот сегодняшнего обращения с заключенными, задержанными в отделениях полиции и в СИЗО? Вот говорит Ева, что сейчас не бьют уже.
Не, ну, по-разному. В Москве действительно не бьют. И, в общем-то, на самом деле во многих регионах не бьют. Ну, то есть, это просто реальность. И там зависит, на самом деле, и, с одной стороны, правозащитник, это контроль, с другой стороны, кто руководит регионом.
Да-да-да.
А где-то вообще там безумие. Например, безумие. Вот в Ингушетии, недавно был в Ингушетии, там был центр Э, который занимался всем. В том числе делами о разбое, обо всем. Это была такая карательная команда. И они просто-напросто, да, вот эти пытки током, и просто они в соседних кабинетах пытали мужа и жену. И мужа просто задушили. Да. А потом зашли к жене и говорят, так, снимай-ка нам кольцо, а то сейчас поцарапаешься. Снимают с нее кольцо, потом ходят еще через 5 минут, говорят, выпей стакан водки. Она такая, я мусульманка, не могу. Ей вливают водку насильно и уходят. Мы так переглядываемся с адвокатом, женщина нам это рассказывает. Понимаем, они ушли совещаться, убивать ее тоже или нет, да, вот в этом отделении. Вот, ну, то есть, просто они сняли все, да. И вот их, да, их сейчас там судят, да, к счастью. Но я к чему? К тому, что во многих регионах вот эти пытки и вот это отношение считается единственно верным. Да, в чем проблема? Они вообще не умеют, не могут работать, не хотят. А зачем? А зачем работать, если мы придем? Прокуратура нам все утвердят,
да.
Если мы придем в суд, нам все утвердят. Зачем нам работать, если нам надо выбить показания, написать, и все нормально будет. То есть это же очень такая грандиозная проблема. Никакого контроля в принципе нет.
Подождите, правильно ли я понимаю, что действительно это этот менталитет силовой, такого сталинского аппарата, он остается, что человек, пересекающий эту черту, он, собственно, уже априори преступник изначально. Да? Что я должен заставить его подписать. Писать это признание, да. Что он преступник, и все.
Знаете, милиция просто так не попадает.
Да,
вот если
да,
ты попал,
да,
то все, да, и все. Да. Тут абсолютный уклон. А если уж дело заведено, если человек подозреваемый, то там просто вот каток такой едет. Почему? Вот вы спрашиваете, чего они боятся? Они боятся только одного, на самом деле, по-настоящему. Они боятся, действительно, не контроля и общественного публичного, они очень боятся. Ну, почему они боятся? Начальство увидит. Начальство увидит, прочитает, и нам влетит. А если уж дело закрыть? А если уж его поменять состав преступления, то все летят на всех. Там надо исходить, писать отчеты, там депримирование происходит. И поэтому вот эта система пока не будет разрушена, система отчетности. Вот эта вот четкая система отчетности, ничего вообще поменять нельзя, что в СК, что в прокуратуре, что в судах, и в милиции, полиции, чудовищная абсолютно.
Иван.
Ну, я думаю, что кроме какой-то открытости, публичности, они боятся еще и простой состязательности. И закона они боятся. Потому что вот даже, понимаете, как вот я адвокат и сужу как бы вот по отношению к адвокатам. нас продолжают не пускать к подзащитным на вот эту пресловутую первую встречу, да, когда вот человек задержан, или вот первое время, когда адвокату только надо войти, что называется, в дело. И уже даже президентские поправки были приняты в УПК, чтобы по-другому никак нельзя было толковать положение УПК вот об этой первой встрече. И все равно следственные изоляторы, некоторые, особенно московские, кстати, в регионах дело обстоит немножечко иначе, но в Москве особенно вот эти следственные изоляторы используют какие-то абсолютно просто даже не то, что неубедительные, а даже вот сложно выдумать такую трактовку положения УПК, которая позволяет им требовать от адвоката, кроме там удостоверения и ордера для того, чтобы встретиться со своим подзащитным, еще и разрешение следователя. А следователя попробуй найди. Побегай за ним, да, для того, чтобы он тебе выдал разрешение для встречи с подзащитным. И правильно ребята говорят, что, конечно, вот это первое время необходимо, даже пускай его не пытают, подзащитного нашего, пускай не пытают его в это первое время, пока он без адвоката содержится, но он в полной изоляции. Даже психологическое давление можно рассматривать как пытку,
конечно,
к человеку.
У человека шок всегда, когда он попадает.
Это, да? Сломать для того, чтобы он написал признание, как я говорю, иногда признаются люди, как это было и в случае со Светланой Давыдовой, давайте ее вспомним, да? И со всеми вот этими женщинами, которые обвинялись в государственной измене за СМС-ки, они просто подписали признание один на один со следователем, и, может быть, в лучшем случае присутствовал какой-то адвокат по назначению, претензии к работе которым огромные. Поэтому, конечно, кроме публичности, вот эти наши оппоненты боятся еще простой состязательности в условиях, когда защитник будет находиться все время рядом со своим подзащитным, профессиональный адвокат будет оказывать ему помощь, да просто своим присутствием хотя бы не давать этим негодяям творить произвол и учинять пытки.
Иван, а разве во время судебных заседаний судья вообще реагирует на какие-то замечания и выступления адвокатов? Я так, по моим наблюдениям-то нет. Все равно, если решение принято, особенно если это касается каких-то громких дел, то оно принято. И работаете вы хорошо или работаете вы плохо, это никого не волнует. И у прокуратуры могут быть просто достаточно вялые возражения. И следователь показывает бумаги, на которых все разваливается, и это видно даже непосвященным людям. И работа адвоката, какой бы она ни была великолепной, все равно итог один. Судья, вот как я была, опять же, возвращаясь к процессу седьмой студии, была просто поражена судьей Натальи Дударь, которая вела этот процесс. И мы все знаем, да, ее биографию, и знаем весь список ее благодеяний. И по поводу, кстати, тяжелобольных людей. Ева, наверняка вы знаете тоже эту фамилию. Это человек, который продлевал срок содержания под стражей Василию Алексаняну, который практически уже был вот лежачий больной в предсмертном состоянии, который в итоге умер благодаря действиям судьи. Вот как с этим-то бороться? Тут-то ничего не получают, не боятся.
Здесь вы затронули новую тему, ну как новую для этой передачи, да, тему вообще справедливости, правосудия, независимости нашей судебной системы и так далее. Здесь, конечно, проблемы как были, они остаются, и я думаю, что какое-то время еще будут. Все-таки я в этом плане небольшой оптимист. Но я вам скажу так, вот мы адвокаты, что нам остается делать? Других судов у нас нет. Поэтому мы руководствуемся простым положением. Есть вещи поважнее, чем правосудие. Например, свобода для своего подзащитного. Да? Или срок ниже низшего. Или условный приговор. Вот, понимаете, вот на что сейчас может рассчитывать адвокат? Конечно, надо всегда просить невозможного. Но мы должны понимать, что вот даже не в пределах погрешности, да, а количество оправдательных приговоров там сотые доли процента.
Знаете, еще можно последний момент?
Последний, несколько секунд.
Да-да-да. Самое страшное, что если человек не признает свою вину и отстаивает вот это, то следствие может продлиться там 3 года, да, и потом суд. И если человек признает, то все это быстренько. Быстренько отсудился, уехал в колонию, там попросился на УДО, и в итоге там может через 1-1.5 выйти. И все это понимают. И человек стоит перед выбором либо признать, что ты не делал, да, либо же сидеть, и неизвестно, докажет ты что-то или нет.
Друзья, мы должны заканчивать программу. Огромное спасибо всем участникам. Ева Меркачева, член ОНК, Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», Иван Павлов, адвокат, руководитель команды 29. Ну и резюмируя, понимаем, я думаю, что самое главное, что боятся эти люди, нарушители законов, боятся включенного света. Поэтому это единственное, что сегодня мы можем обеспечить, и вот общественные наблюдатели, и журналисты. Так что огромное всем спасибо. И мы
спасибо.
Победим.
Спасибо. Победим.
Спасибо.
Ищем выход.